Мальчик Яша подвергался частым и суровым наказаниям со стороны отца. Как большинство мальчиков тех бурных лет, Яша курил. Отец, сам не выпускавший трубки изо рта, преследовал этот грех с неистовством захолустного семейного деспота, может быть, воспроизводя педагогические приемы Виссариона Джугашвили. Яша вынужден был иногда ночевать на площадке лестницы, так как отец не впускал его в дом. С горящими глазами, с серым отливом на щеках, с сильным запахом табака на губах Яша искал нередко убежище в нашей кремлевской квартире. «Мой папа сумасшедший», — говорил он с резким грузинским акцентом. «Мне думается сейчас, что эти сцены воспроизводились неизбежными отличиями места и времени, те эпизоды, которые разыгрывались 35 годами раньше в горе, в домике сапожника Виссариона». Во время пребывания Сталина в тюрьме его друг Аллилуев переехал из Тифлиса в Баку, где работал в качестве машиниста. Аллилуев женился на грузинке. В сентябре 1902 года она родила дочку, которую звали Надеждой. Сталину в это время было 22 года. После революции Надежда Аллилуева станет женой Сталина. От Аллилуева у Сталина было двое детей. В 1932 году сыну Василию было 8 лет, дочери Светлане 5 лет. У Сталина есть еще, кажется, дочь. От какой именно жены, не знаю. Во всяком случае, не от Аллилуева. Это дочь замужем за чешским коммунистом Шмиралем. Барбюс после сентиментальной биографии Иисуса Христа написал официальную биографию Сталина. Автор не давал себе труда изучать хотя бы наиболее доступные источники. Он ограничился беглой литературной обработкой фактов и цитат, которые были сообщены ему в Кремле и в некоторых других местах во время его посещения СССР. С точки зрения научной, книжка не имеет никакой цены. Но если она не способна показать Сталина таким, каким он был и стал, то зато она нередко ясно показывает нам Сталина таким, каким он хочет казаться. Его портрет, скульптура, рисунок, фотография повсюду на советском континенте, как портрет Ленина и рядом с портретом Ленина. Нет угла в предприятии, казарме, канцелярии, на оконной выставке, где он не выделялся бы на красном фоне. Невозможно найти комнат рабочих или интеллигентов, где не было бы изображения Сталина. «Принципиальная политика единственно правильная», — повторял Сталин вслед за Лениным. «Великая пружина для продвигания общественного прогресса – это вера в массу». Барбюс и здесь только повторяет то, что ему предложено было повторить. Несокрушимую верность принципам и веру в массу Ленин действительно пронес через всю свою жизнь, несмотря на маневренную гибкость своей политики. В этих обоих отношениях Сталин составляет прямую противоположность Ленину, его отрицание и, если позволено сказать, его поругание. Принципы никогда не были для него ничем иным, кроме прикрытия. Никогда в течение своей жизни он не имел общения с действительными массами, то есть не с десятками людей, а с сотнями тысяч миллионов. У него не было органов и ресурсов для такого общения, и из его неспособности объясняться с массами и непосредственно влиять на них вырос его страх перед массами, а затем и вражда к ним. Весь дальнейший тоталитарный режим вырос из страха бюрократии перед массами. Анри Барбюс продолжает. Он зарабатывает в месяц несколько сот рублей, которые составляют скромный максимум чиновников коммунистической партии. У нас это составляло бы нечто вроде 1500 или 2000 франков. Здесь показание Барбюса является заведомой ложью. Как и у всех высших сановников, существование Сталина обеспечено не несколькими рублями, которые он получает, а теми материальными условиями, которые ему обеспечивает государственный аппарат – автомобили, дачи, секретари и дары природы со всех концов Советского Союза. Одни подарки, перечисляемые правдой, во много десятков раз превосходят ту сумму, которую называют слишком усердный Барбюс. Крайне интересны те авторитеты, на которых опирается Барбюс, чтобы дать портрет молодого Сталина. Это прежде всего Янукидзе, один из первых борцов революционного дела на Кавказе и в настоящее время важный руководитель. Следующим источником является Арахелашвили, который характеризует убедительность пропаганды. Он умел говорить на языке своей аудитории. Как? Образами, живыми примерами. Арахелашвили тоже будет расстрелян вслед за Янукидзе. О работе Сталина в Батуми Барбюсу рассказывал Лакоба, как о новой странице великой биографии. Лакоба будет расстрелян еще до Янукидзе. Почти все авторитеты, на которых опирается Барбюс, Бубнов, Шумяцкий, Белокун и другие, были в дальнейшем либо расстреляны, либо подготавливаются к расстрелу. Не мудрено. О молодых годах Сталина могли говорить только старые большевики. Между тем, именно они, эти соратники Сталина с молодых лет, составляли, как оказалось, сплоченную фалангу изменников и врагов народа. Их восторженные отзывы о Сталине делались ими в тот период, когда над ними уже нависала зловещая судьба. Еще один источник – книга Берия. История возникновения исследования Берия приблизительно такова. О работе Сталина в молодые годы не имелось никаких публичных источников. Несмотря на то, что установить его орбиту по данным партийных и полицейских архивов не представляло бы никакого труда. Вопрос осложнялся тем, что во всех исследованиях и воспоминаниях, посвященных началу нынешнего столетия, имя Сталина совершенно не встречалось. Это обстоятельство вызывало, естественно, толки и недоумения. Суварин подчеркивает то обстоятельство, что в монографиях старого большевика Филиппа Махарадзе о революционной работе на Кавказе имя Сталина упоминается лишь один раз в простом перечне без всяких индивидуальных примеров. Между тем, работа Махарадзе появилась уже в 1927 году. Опубликование книги Суварина делало невозможным дальнейшее молчание. Берия было поручено сделать все, что можно, и он начал свое исследование с того, что объявил исторические работы Махарадзе недобросовестными. Одновременно с этим Суварин был включен в список врагов народа, и имя его, как агента гестапо, было названо в процессе Бухарина-Рыкова. Второй период открывается со времени болезни и смерти Ленина. Тройка еще не имеет полного контроля прессы в своих руках, но уже способна оказывать давление на редакторов и авторов. Новые воспоминания и поправки к старым воспоминаниям приобретают все более тенденциозный характер. Политической целью является возвеличение старой большевистской гвардии, то есть тех ее членов, которых поддерживает тройка. После разрыва Сталина с Зиновьевым и Каменевым открывается новый, наиболее радикальный пересмотр партийного прошлого, который через несколько последовательных этапов вступает в стадию прямого обожествления Сталина. Чем дальше от событий, чем более преднамеренный характер получают позднейшие воспоминания, тем меньше в них фактического содержания. Они превращаются в голословные рассуждения на заданную тему и своей сознательной неопределенностью и бессодержательностью напоминают покаяние подсудимых московских театральных судов. Все вместе придает официальной советской историографии характер очень сложный. С этого текста надо смыть или соскоблить по крайней мере 2-3 слоя позднейших византийских начертаний. В очерках и воспоминаниях о работе на Кавказе в начале нынешнего столетия недостатка нет, как в лагере меньшевиков, так и у большевиков – Махарадзе, Аркамед, Янукидзе, Аллилуев и другие. В биографической литературе мы видим упорное стремление отодвинуть деятельность Сталина назад. Мы наблюдали это по отношению к первому периоду, когда он был превращаем в руководителя организации Кавказа, в тот период, когда он был лишь скромным учеником, скромным по знаниям и влиянию, хотя и не по амбиции.